Здравствуйте, любимые и уважаемые слушатели! У микрофона актер Костя Суханов. Вашему вниманию продолжение цикла аудиокниг «Архитектор душ». Сергей Карелин, Александр Вольт, архитектор душ. Юбилейная, 10-я аудиокнига. Глава 1. Торжественный вечер следующего дня настал неожиданно быстро. Словно кто-то прокрутил стрелки часов вперед и лишь за пару часов до назначенного времени заставил себя подняться. Я открыл шкаф и вытащил чехол с парадным костюмом. Тот самый, цвета летнего неба, который мы с отцом покупали в дорогом московском ателье перед первым приемом в имении Громовых. Надев свежую белоснежную рубашку, я тщательно побрился, уложил волосы и затянул шелковый галстук. Без 10:08 я спустился вниз. Просторный холл первого этажа главного корпуса уже гудел, словно растревоженный улей. И первое, что бросилось мне в глаза, это состав присутствующих. Здесь были все. Не только те 25 счастливчиков, прошедших сито второго этапа, но и те, кто вчера вылетел. Я остановился у колонны, наблюдая за толпой. Логика подсказывала, что проигравшие должны были сидеть по номерам, паковать чемоданы и глушить горечь поражения дешевым алкоголем. Но реальность диктовала иные правила. Большинство выбывших улыбались. Да, в их глазах читалась легкая зависть, но не было ни злобы, ни агрессии. «Империя умеет платить по счетам», — подумал я, оценивая эту метаморфозу. Кто-то очень умный наверху решил, что плодить обиженных врагов внутри системы невыгодно. Золотые парашюты, компенсации, обещания карьерного роста в регионах. Я не знал, чем именно им заткнули рты, но метод сработал безупречно. Олимпиада сохранила лицо. Ровно в 8 гул голосов начал стихать. Генерал не стал подниматься на привычную трибуну или вещать с экрана. Он появился прямо в центре холла, материализовавшись среди гостей в парадном мундире. Толпа почтительно расступилась, образуя вокруг него широкий круг. «Дамы и господа!» Его голос, лишенный привычной металлической жесткости, прозвучал неожиданно мягко. Он обвел нас взглядом. «Прошу следовать за мной!» Генерал развернулся и направился к огромным двустворчатым дверям из красного дерева, которые до этого момента всегда были заперты. Два швейцара в ливреях синхронно потянули за ручки, распахивая их настежь. Мы вошли в большой актовый зал, и по толпе пронесся восхищенный вздох. Помещение было поистине грандиозным, достойным императорского дворца. Высоченные сводчатые потолки, расписанные фресками, поддерживались мраморными колоннами. Хрустальные люстры заливали пространство теплым искрящимся светом. Вдоль стен тянулись бесконечные ряды шведских столов, ломящихся от деликатесов. Горы красной и черной икры на ледяных подушках, запеченные осетры, мясные рулеты, пирамиды из экзотических фруктов и десертов, названия которых я даже не взялся бы угадывать. Между гостями, словно скользящие по паркету тени, уже лавировали вышколенные официанты во фраках, разнося на серебряных подносах высокие бокалы с искрящимся шампанским и вином. Когда все участники, не переставая озираться и перешептываться, втянулись в зал, генерал остановился у небольшой импровизированной сцены и обернулся к толпе. «Что ж...» Разнес он, и акустика зала разнесла его слова по всем углам. «Сегодня у нас торжество. Вы все проделали колоссальную работу. Отдыхайте, коронеры, и пусть никто не уйдет обделенным. Впереди у вас новые задачи и свершения, но думать вы будете об этом завтра. Хорошего отдыха!» Он коротко кивнул и, не дожидаясь реакции, спустился со сцены, мгновенно растворившись в толпе высокопоставленных чиновников министерства. Словно по невидимому сигналу, в стороне на возвышении заиграл струнный ансамбль. Мягкая, ненавязчивая джазовая мелодия заполнила зал, окончательно снимая напряжение. Народ остался предоставлен сам себе, и праздник начал набирать обороты. Я взял бокал шампанского с проплывающего мимо подноса и нашел взглядом своих. Крымская делегация выглядела блестяще. Дмитрий Дубов облачился в безупречно сидящий черный смокинг с бабочкой. Его усы были напомажены до состояния абсолютного идеала, а глаза горели от восторга. Мария Елизарова выбрала скромное, но очень элегантное темно-синее платье в пол, которое удивительно шло к ее бледной коже, скрывая усталость. Но настоящей звездой была Виктория. Она предстала в облегающем изумрудном платье с разрезом от бедра и открытой спиной. Ткань струилась по ее фигуре, подчеркивая каждый изгиб. «Граф!» — Дубов поднял бокал, завидев меня. «А я уж думал, ты снова проспишь все веселье! Посмотри на это великолепие! Москва гуляет!» «Выглядите потрясающе, дамы!» — искренне сказал я, подходя и чокаясь с ними. «Дима, ты тоже ничего, хотя на фоне Виктории и Марии мы с тобой просто обслуживающий персонал». «Льстец», — усмехнулась Вика, делая грациозный глоток. «Но мне нравится. Красное платье осталось дома, но, думаю, этот цвет мне тоже к лицу». «Более чем», — кивнул я. Мы постояли вместе минут 10, обмениваясь ничего не значащими светскими фразами, пробуя закуски и наслаждаясь музыкой. Но такая компания не могла долго оставаться в статике на подобном мероприятии. Дмитрий, заприметив стайку симпатичных лаборанток из столичного управления, извинился и упорхнул налаживать межрегиональные связи. Викторию почти сразу ангажировал на танец какой-то импозантный мужчина из руководящего состава, и она, бросив нам победный взгляд, уплыла в центр зала. Мария же отлучилась в сторону, и я через секунду потерял ее из виду. Ну что ж, я остался один. Сделав глоток прохладного, чуть терпкого брюта, я прислонился спиной к мраморной колонне, наблюдая за праздником. Красивые люди, дорогие наряды, смех и блеск. Интересно, как там Шая? Нашла ли она то, что искала? Я надеялся, что она не была одна, а что Нандер прикрывает ее спину. Из размышлений меня вырвал звук шагов. Кто-то подошел ко мне сбоку, двигаясь неуверенно, словно извиняясь за само свое существование. «Виктор Андреевич!» — донесся до меня знакомый голос с легкой хрипотцой. «Не отвлекаю!» Я повернулся. Передо мной стоял Александр Борисович Крылов. «Добрый вечер, Александр Борисович!» Я приветливо кивнул, отлепляясь от колонны. «Рад вас видеть! Как настроение?» Мой напарник выглядел специфически. На нем был, видимо, самый лучший и парадный из всех его костюмов. Темно-серый в едва заметную полоску. Он был вычищен и отутюжен, но все равно смотрелся на его мешковатой фигуре, как с чужого плеча. Рукава были чуть короче нужного, открывая манжеты с недорогими запонками, а ткань на локтях слегка лоснилась от времени. На фоне столичных франтов и аристократов он выглядел как бедный родственник, случайно попавший на королевский бал. В руках он держал два хрустальных бокала с золотистым шампанским, точно такие же, как те сотни бокалов, что разносили официанты на своих серебряных подносах. Один из них он тут же протянул мне. «Замечательно! Просто замечательно! Залепетал он своим привычным сбивающимся тоном. На его лысине уже блестели капельки пота, взгляд суетливо бегал по залу, явно выдавая крайнюю степень дискомфорта при таком скоплении народа. «Столько людей! Такая музыка! Я, признаться, немного теряюсь на таких масштабных мероприятиях. Не привык, но в такой-то компании, как ваша, чувствуешь себя спокойнее. Выпьем же! За наш успех!» Он с надеждой посмотрел на меня сквозь линзы своих очков, чуть вытянув руку с бокалом вперед. Я посмотрел на него. Вчерашний вечер, наш откровенный разговор под коньяк, его проницательность в секционной — все это располагало. Под маской этого дерганого нелепого человека скрывался неплохой, пускай и суетливый человек. Поставив свой пустой бокал на разнос проходившего мимо официанта, я принял бокал из рук Александра Борисовича, после чего мы чокнулись. Стекло звякнуло и тонко запело резонансной волной. И я поднес бокал ко рту. Спуск в старый канализационный коллектор оказался тем еще испытанием на прочность нервной системы. Ржавые железные скобы, вбитые в скользящие бетонные стены шахты, предательски шатались под ногами, а густой тошнотворный смрад бил в ноздри еще до того, как они достигли дна. Шая спускалась первой, двигаясь осторожно, но быстро. Нандер, замыкающий шествие, спрыгнул в мутную жижу с тяжелым вздохом, который эхом разнесся по трубам. Вода здесь доходила почти до середины голени. «Ну и мерзость», — подал голос Нандер, светя мощным тактическим фонарем вокруг себя. Луч света с трудом пробивал влажную взвесь, висящую в спертом воздухе, выхватывая из темноты склизкие, покрытые толстым слоем черного грибка стены, проплывающие мимо бытовой мусора и костлявые трупы крыс, полуистлевшие в этой токсичной среде. Звук его голоса гулко отразился от бетонных сводов, подчеркивая их одиночество в зловонном подземном лабиринте. «Что-то ты разнежился, дорогой брат», — спокойно ответила Шая, аккуратно переступая через наполовину затопленную ржавую арматуру. В отличие от брата, она старалась дышать ртом, не делая глубоких вдохов, и держалась, на удивление, уверенно. «Мне кажется, нашим братьям и сестрам на Дальнем Западе, у границы Империи, в болотах сражаться куда менее приятно, чем нам с тобой здесь. Мы зашли сюда на 15 минут. Короткое приключение. Вошли и вышли. Они там сутками сидят, не вылезая по колено, в ледяной трясине под обстрелами». Нандер поморщился, стараясь не светить фонарем на особенно подозрительные сгустки в воде перед собой, и брезгливо стряхнул с плеча куртки упавшую сверху каплю мутного конденсата. «Нашла чего вспомнить», — проворчал он, хмуро оглядывая уходящий во тьму тоннель. «Мы к ним имеем такое же отношение, как балерина к игре в Кегельбан. Мы оперативники особого отдела, Шая. Наша стихия — город, толпа, кабинеты, допросы, а не плавание в сточных водах по наводке говорящей книжки».
«И там нужна грация», — с легкой усмешкой ответила Шая, грациозно огибая очередной завал из мусора и доказывая свои слова на практике. Нандер только раздраженно фыркнул, не найдя что на это возразить. Спорить с сестрой, когда она находилась в режиме поиска артефактов, было делом абсолютно безнадежным. «Лучше скажи, верно ли мы идем? — потребовал он, перехватывая фонарь поудобнее и кладя свободную руку на рукоять пистолета под курткой. Привычка контролировать окружение не отпускала его даже там, где единственным врагом была кромешная антисанитария. Шая остановилась прямо посреди потока. Она прикрыла глаза, сосредоточившись, и мысленно обратилась к гримуару, который был надежно спрятан у нее под пальто и прижатой к груди.
«Прямо!»
Сухо и по-деловому отозвался древний артефакт в ее сознании. Голос его звучал четко, без привычного ворчания.
«Просто идите. Я скажу, когда нужно остановиться. Связь очень сильная. Настолько сильная, что эфир буквально гудит от резонанса».
«Прямо», — вслух повторила эльфийка, открывая глаза. «Он говорит, что мы не сбились с курса. Идем». Они продолжили свой мрачный путь. Шаги эхом разносились по бетонной трубе ритмичным влажным чавканьем подошв. Тоннель петлял, несколько раз они проходили мимо боковых ответвлений, из которых шумом вырывались потоки воды. Но Шая уверенно вела их вперед, ориентируясь на внутренний магический компас. Прошло еще около 10 минут этого неприятного марш-броска. Нандер уже начал всерьез задумываться о том, что после этой вылазки их ботинки и брюки придется просто сдать в крематорий и сжечь. Когда в голове Шаи раздался резкий, почти болезненный ментальный окрик.
«Стоп!»
Эльфийка мгновенно замерла, вскинув руку. Нандер, шедший на полшага позади, остановился как вкопанный. Тут же повел лучом фонаря из стороны в сторону, ожидая опасности, и выхватил пистолет. «Что такое? Пришли?» — одними губами спросил он, вглядываясь во тьму. «Да», — кивнула Шая, оглядывая тоннель. «Он здесь, буквально в радиусе 3-5 метров. Ищи!» Брат и сестра принялись методично осматривать пространство. Луч мощного фонаря скользил по кирпичной кладке старой части коллектора, выхватывая глубокие трещины, подтеки ржавчины и свисающие сталактиты спрессованной грязи. В воде искать смысла не было, ведь течение давно бы унесло любую закладку. Да и прятать ценный магический артефакт прямо в агрессивную жидкость было бы откровенной глупостью.
«Смотри наверх», —
посоветовала Шая, водя взглядом по стенам.
«Вода поднимается во время сильных ливней. Тот, кто прятал книгу, должен был это учесть. Ищи сухие карманы, выбоины или ниши под самым потолком».
Нандер послушно поднял луч к полукруглому своду. Кирпичи здесь были старыми, раскрошившимися от времени и постоянной сырости. Он медленно вел светом по дуге, шаг за шагом, пока яркий круг не зацепился за глубокую неровность. «Ага», — тихо произнес эльф. «Кажется, есть». Под самым потолком, там, где кирпичная кладка частично обвалилась внутрь стены, образовав темную нишу, виднелось что-то инородное. Слишком ровное для обвалившегося камня и не покрытое плесенью. Ниша находилась на высоте почти 2,5 метров от уровня воды. «Посвети», — попросил он сестру, передавая ей тяжелый фонарь. Шая взяла прибор, направив слепящий луч точно в цель. Нандер, не обращая внимания на грязь, уперся мыском ботинка в выступающий из стены кусок стального штыря, подтянулся на сильных руках и заглянул внутрь отверстия.
«Бинго!» —
глухо из-за эха донесся его голос.
«Тут какой-то сверток. Засунут глубоко».
Он просунул руку в нишу. Послышался сухой шорох пластика. Нандер напряг мышцы, вытягивая тяжелый предмет, и через мгновение спрыгнул обратно в воду, подняв фонтан зловонных брызг. В его руках оказался увесистый прямоугольный предмет, щедро, в несколько слоев замотанный в плотный черный полиэтилен и перетянутый армированным строительным скотчем. Слой грязи на нем был минимальным. Место действительно оказалось сухим и недосягаемым для крыс. Шая подошла ближе. Ее глаза азартно блестели в свете фонаря. Гримуар под ее пальто, казалось, вибрировал мелкой дрожью, ощущая близость своего сородича. Нандер достал из кармана тактический нож. Лезвие со щелчком выскочило из рукояти. Он подцепил край клейкой ленты и одним плавным сильным движением распорол полиэтиленовый кокон. Слой за слоем он снимал черную пластиковую броню, сбрасывая ее прямо в воду. Пока, наконец, взору не предстало содержимое. Это была книга. Она была поразительно похожа на ту, что носил с собой Громов, но в то же время неуловимо от нее отличалась. Тот же темный тяжелый переплет из плотной грубой кожи, те же потемневшие металлические уголки, защищающие края. Однако от этого тома исходила аура, от которой даже привыкшему ко многому оперативнику стало не по себе. Воздух вокруг артефакта казался плотнее, холоднее, словно книга поглощала остатки тепла из окружающего пространства. В ней ощущалась затаенная дремлющая мощь. Древняя, мрачная и совершенно незнакомая современному миру, где магией и психией по-настоящему владели единицы. Нандер перевел взгляд с жутковатого фолианта на сестру, которая смотрела на артефакт так, словно нашла потерянное сокровище императоров. «Ну, и что это?» — спросил он, глядя на вытянутую из хрона и целлофана книгу. Шая протянула свободную руку и кончиками пальцев благоговейно коснулась ледяного темного переплета. «Это как источник многих проблем, так и их решение».